Шалом алейхем, добрый вечер. Мы сегодня хотим поговорить на очень важную тему, которую всегда важно уделять внимание, это отношения между мужчиной и женщиной. А тем более важно в этот период, ну, во-первых, жарко, да, люди, когда жарко, начинают больше нервничать. И дети все на каникулах, ну, или большинство на каникулах детей, и они добавляют тоже сложности. Вызовы свои определенные в семье, да, когда расписание, распорядок меняется. Поэтому мы тоже усилимся в фокусе на построении отношений с Божьей помощью. Только наше желание послушать этот урок уже даст нам какую-то помощь преодолеть все, что происходит в жизни. Самые большие испытания, говорят, происходят в семье. И тема нашего урока – тема различий, да, между мужчиной и женщиной. Во-первых, как бы возникает вопрос, есть ли эти различия, да? То есть сегодня много, конечно, книг написано о том, что есть различия между мужчиной и женщиной и так далее. Женщины там с Венеры, мужчины с Марса, куча разных популярных книг. Есть другие психологи там настаивают на том, что все это воспитание. Если на самом деле, если по-другому воспитывать, то никаких различий не будет психологических. Важно сказать, что в нашей Торе написано, что да, есть различия. Что когда Всевышний создавал мужчину, ну, создавал человека, Адам решен, написано, что он Ивра, да, и сотворил человека. Но потом написано, что когда он создает женщину, написано и отстроил, Веибен, Элоким, да, такой есть глагол, Ливнот, построить. И построил Всевышний сторону из ребра, как бы, да, из ребра, взял из ребра человека. Который взял у него, когда он его усыпил, как мы знаем, да, и сделал женщину. И мудрецы в Талмуде говорят нам о том, что есть большая разница между мужчиной и женщиной, и женщина, она создана из такой определенной, из другой, как бы, сущности, да. Есть такое понятие, может быть, вы слышали, да, есть такое целое направление, да, в знание в иудаизме, глубинное знание, называется каббала, еще иногда называют глубинное знание. И там есть определенная архитектура. И очень важно, когда мы, скажем, когда мы пытаемся понять какие-то процессы, очень важно вкратце понимать эту архитектуру. Может быть, на секундочку отстраниться от этого и поговорить на эту тему. Во-первых, как вы, наверное, слышали, Каббала долгие годы была запрещена, и ее практические знания до сих пор запрещены. Но многие мудрецы говорят, что в нашем поколении, у нас такое говорят поколение, когда не просто нам нужно знать, что делать, а нам нужно понимать причины, почему делать. Да? То есть как бы мы находимся, это говорят, что это некая положительная сторона нашего поколения, что мы не просто заинтересованы, там нам сказали, вот надо мыть руки вот так-то, или там кушать мясо вот такое, и все. Да? Как в прошлых поколениях, десятки поколений, там сотни поколений, наверное. Достаточно было находиться в состоянии просто знать, что делать. Даже говорят, спрашивали у некоторых мудрецов, вот ты соблюдаешь? Он говорит, то, что я знаю, я соблюдаю. Сегодня нам необходима там причина, да, мы хотим понимать вкус заповедей. И поэтому мудрецы говорят, что сегодня очень важно понимать глубинную архитектуру, которая стоит за самими заповедями. И поэтому нам легче потом ассоциироваться с выполнением этих заповедей. И вот в этой архитектуре есть некое такое, называется дерево сферот, дерево Сферот дословно это свечение или линзы, то есть когда свет Творца бесконечный, да, приходит в наш ограниченный конечный мир, это как, представьте, если мы возьмем, сейчас подключим какую-нибудь, я не знаю, утюг, да, в нашей квартире, подключим его к какому-нибудь там большому-большому источнику энергии, какой-нибудь атомной электростанции, то перепады напряжения, конечно же, этот утюг сгорит сразу. Есть какие-то определенные переходники, так называемые, там, генераторы, конденсаторы, не знаю, как они называются, трансформаторы. Вот. И они позволяют вот это сокращать эту мощность, эту энергетическую, для того, чтобы мы в конце концов могли получить то необходимое количество энергии, напряжения там, электрического, для того, чтобы правильно пользоваться нашим утюгом. И таким же образом, через 10 определенных линз, так называемых виртуально, да, называемых линзами, сферот, вот этот бесконечный свет Творца приходит в наш мир. И эти 10 сферот, они называются хохма, бина, есть архитектура, мы сейчас не будем входить в это все. Но интересно, что первая сфера, первая вот эта вот составляющая, это линза, это хохма. Это как бы некое знание, да? Знание в смысле того, что это некое озарение. Допустим, человек шел по улице, или там, как знаете, как Архимед сидел в ванной, сказал «Эврика», да, то есть его снизошло, ниоткуда сошло это вот озарение. Это первая искра какого-то понимания. И говорят мудрецы, что это мужское начало. Да? Мужское начало – это получение вот этой вот искры озарения, генерация этой идеи, вот это только она пришла из ниоткуда, мысли же мы не можем сами сказать. Вот я сейчас придумаю сейчас какой-нибудь интересный стартап, сейчас сяду и придумаю. Да? Это приходит человеку из ниоткуда. Хохмами айн тимаце. Мудрость находится из ничего, так говоря. Да? И это тоже такое некое составляющее бесконечности. Потому что оно как бы ношек, оно постоянно контактирует с бесконечностью. И говорят, что это мужское начало. Там мы в дальнейшем поймем, почему это важно. В различиях между мужчиной и женщиной очень важно понимать. Особенно женщинам. Мужчины, наверное, не так понимают, что они постоянно витают где-то в облаках, в каких-то бесконечных фантазиях, в политических каких-то грезах, там еще что-то. А женщинам зачастую это непонятно, почему мужчина, он там его интересует проблемы современности и так далее. Вот. А женское начало, о котором мы сказали, бина, от слова ливнот, оно уже является той как бы линзой, которая уже берет и детализирует всю эту мудрость, все это озарение. Это уже реализация потенциала. Если мужчина у нас некая потенциальная энергия, то женщина, она уже берет эту искру, это семя, да, и прорастает в почве, там уже зарождается жизнь. То есть это реализация потенциала, это детализация, интуитивное понимание различных всяких аспектов и деталей и так далее. И вот это первое то, что мы понимаем про мужчину и женщину, то, что нам говорят в трактате «Нида», да, учат это из Торы, из самих псуким, из самих речений, которые в самой Торе написано, в письменной Торе, что построил Всевышний именно от глагола «ливнот». Еще очень важно, тоже есть такой другой мидраш у Раби Акивы, имени Творца. Мы знаем о том, что есть имя Юд, Гей, Вав и еще буква Гей, да, слышали такое четырехбуквенное имя, которое мы его пишем в Торе, но мы его никогда не читаем, только говорим его, не произносим, говорим его только один раз в Святая Святых, в Йом-Кипур, первосвященник заходил и говорил это имя в храме, но мы его не читаем, да, это тоже очень интересный момент, почему мы его не читаем, это отдельная, может быть, тема, да, и вот говорят, что первая буква этого имени, это символизирует мужское начало, да, то есть когда некая духовная такая ДНК, в котором как некое семя, которое вот оно сейчас еще только первая точка, нет ничего, кроме этой точки. И вторая буква этого имени, это буква Гей, это уже система координат, которая способна принять эту точку. Это уже некая сущность, буква Гей, она выглядит как полость какая-то, да, которая уже дает возможность процветанию жизни. И это тоже символично, говорят, что как уже система координат, да, когда вот если говорить по физике, то первое это только точка, а второе это система координат. Это очень важно понимать для того, что говорят, Раби Акива говорит, что женщина и мужчина, вот эти два слова на иврите это ишва и иша, если они пишутся тоже, да, это без, если убрать эту букву юд и гей, это остается эш, огонь. Два слова иш, мужчина, иша, женщина, там есть эти буквы, в слове иш есть буква юд, в слове «иша» есть буква «гей». Если убрать эти две буквы, это будет только огонь. То есть, если с одной стороны мужчина и женщина уберут в себя свою сущность из их отношений, либо они будут игнорировать сущность другого, да, то есть, когда я не признаю в своем партнере его мужскую сущность или ее женскую сущность, соответственно, мы как бы вычеркиваем эти буквы из списка. И написано, что если мужчина и женщина, так Раби Акива говорит, если они удостоились, что эти две буквы Творца пребывают в их доме, тогда у них есть шхина, у них Творец пребывает между ними. Если они удостоились, то тогда у них там остается только огонь. Если убрать из слова «иш» букву «ю», остается «эш» – это огонь. И то же самое «иша» в конце буквы «г» убираем, и остается огонь. И это то, что зачастую происходит. Огонь, разрушающий все и вся. И поэтому очень важно понять, что же это за буква «ю» и что же за буква «г», которая так важна, во-первых, не потерять в себе, мы, скорее всего, не потеряем ее в себе, но нам важно ее заметить и дать ей место в своем партнере, да, то есть, чтобы эти буквы «гей» и буква «юд», «юд» и «гей», да, Они остались в наших отношениях, остались в нашей семье. Если, кстати, скажу так, если какие-то есть вопросы, вы их пишите в чат. Я здесь не вижу, поэтому ну, у меня вот так в системе, я обычно не вижу этот чат. Если кто-то может зачитать, это будет очень полезно и хорошо. Тогда наша дискуссия, может быть, будет более... дискуссия, мой монолог будет более плодотворным. Еще важно сказать в этом же аспекте. Также говорят наши мудрецы что в каббалистических книгах, что все в мире состоит из двух, скажем так, из двух сущностей. Свет, да, это поток энергии, скажем так, поток благоденствия. Сам Всевышний является первоисточником всего этого потока. Для того, чтобы этот мир существовал, нужен некий экран. Наверное, называют сосуд, да, ну, вот, скажем, иногда сосуд, чаша. Это некий экран, на котором проецируется этот свет. Этому есть очень много примеров. Но, скажем так, если систематично мы говорим, то есть ведущий, есть ведомый, да, есть влияющий и есть принимающий влияние. Это происходит во всех наших сущностях. Наша душа является источником света. Наши выражения в этом мире нашей души, это те экраны, на которых она может отобразиться. Да, наши идеи, мы отображаем их либо в словах, либо в мыслях, либо в действиях. И ничего в этом мире, даже то самое имя Творца, которое мы пишем, но не читаем, оно тоже символизирует эту сущность, потому что сами имена, они тоже являются некой попыткой выразить некую глубинную, бесконечную сущность на общепонятном, доступном языке, каком-нибудь социальном языке, да, который как бы принят между всеми другими, ну, между людьми. И это вот эта проблематика, которую решаем, мы ежедневно решаем и пытаемся выразить свое нечто свое личное, субъективное в игре объективного мира. Да? И то же самое происходит в этой коммуникации между мужчиной и женщиной. Мужчина символизирует ор, свет, наполняющая сущность, энергия. И женщина это принимающая. Да, это, конечно, на физиологическом уровне, но это важно понять, что в первую очередь на психологическом, на эмоциональном уровне. Да, мужчина занимает функцию дающего, у него изначально желание распространиться максимально, да, то есть максимальное количество энергии, то есть распространиться, наполнить своим светом все. Мужчина это некий источник потенциала, да, и поэтому он стремится максимально наполнить все с этим своим потенциалом. Да, из-за того, что у него есть потребность наполнить все потенциалом, он постоянно, его как бы основная сущность это быть в игре, участвовать, быть в игре, быть соучастником событий, как бы не быть на скамейке запасных, а быть в игре и так далее. Это также определяется, ну сейчас я, может быть, скажу про женщину, а потом подведем некий промежуточный итог. Женщина, в свою очередь, она стремится наполнить свой сосуд максимально светом. То есть у нее есть какой-то объем необходимый для принятия. И в целом, как бы, эта сущность, эта дуальная сущность, она, надо сказать, тоже некое такое, как бы, личное отступление. Мы всегда в разных взаимоотношениях мы выступаем либо в состоянии источника, либо в состоянии приемника, в состоянии сосуда или в состоянии света. Допустим, рав и ученик, даже мама, которой мы сказали, что она сосуд, но по отношению к детям она уже является дающей. И вся наша духовная работа, в принципе, по отношению к Творцу, это на уровне создания этих сосудов. И вот на тот объем, который у нас есть, чаша, с которой мы приходим к Творцу, желание нашего потенциала, ну, к чему мы вообще хотим, это, в принципе, наша духовная работа, и через это мы получаем. Да? То есть свет всегда на нас, Всевышний всегда нас кидает. Благо, вся проблема, по нашему еврейскому пониманию, в том, что мы не умеем принимать это благо. То есть и вся наша духовная работа, включая молитву, и в первую очередь, наверное, молитву, она фокусируется на том, чтобы создать сосуд. И вот женщина, она изначально более, ей эта история более понятна, она принимающая. Она принимающая этот свет, и у нее есть большая необходимость максимально получить свет. И от этого, кстати, есть, мы посмотрим, допустим, на некие, допустим, скажем, про законы скромности. Да? Мужчины, если мы говорим про скромность, то его основная забота – это не смотреть по сторонам. Да? Есть такое понятие «шмират эйнайм», да, когда мужчина должен беречь свои глаза. Да? И говорят, что даже чем более серьезный праведник, он достигает, как правило, своей этой духовной высоты, понимания каких-то секретных вещей, там, в Торе, каких-то знаний в Торе, только за счет того, что он просто бережет свои глаза. Да, то, что он ставит забор своим глазам. Легадер это хохма, это как свой разум, не только глаза в прямом смысле, там, что он смотрит по сторонам, но не впускает в свой разум какие-то непотребные вещи. Тем самым он очищает свой канал. И он, ну, важно понимать, почему у нас есть такой закон. Потому что у мужчин изначально потребность изучать все сосуды, которые есть. Максимально искать варианты наполнить большинство сосудов, которые есть. Если он не может это в физической плоскости делать, то надо делать хотя бы в ментальной плоскости. И поэтому сегодня, во-первых, есть большая манипуляция вокруг этого всего, да, когда вся реклама она ориентирована на эту историю. Но с другой стороны, важно понимать, что когда, и это основная духовная работа мужчины, сконцентрировать свою энергию только для своей жены, да, ну, у тех, у кого есть жена, у кого нет жены, у меня такой часто вопрос спрашивают, что делать тем, у кого нет жены, да, что ему делать. У него есть жена, она просто еще не пришла к нему, и его концентрация энергии, его концентрация мысли, то, что он не смотрит по сторонам, она тоже помогает ему приблизить к свою жену под хупу, да, и создать свою семью. И вместе с тем мы смотрим на что, какой интерес у женщины. Женщина, наоборот, максимально стремится собрать свет, да, как сегодня люди, женщины, ну, которые не соблюдают законы скромности, там, и каблуки шумящие, чтобы привлечь внимание, и максимально там эффектно все создать, там, накрасить, раскрасить, одеть или наоборот все это снять, да, и обычно, если мы спросим у мужчины, тебе нет проблемы ходить там, допустим, в кису и рожь, да, с покрытой головой. Мужчина скажет, да нет никакой проблемы, да. Мужчина, который начинает соблюдать заповеди. А для женщины это большая сложность, да. Она говорит, ой, как же так, это я тебя себя не чувствую красивой, когда я хожу. Ну, в начале, когда женщины начинают, часто такое возникает сложность, да, что там тяжело покрывать голову, потому что есть такое ощущение, что может некрасиво. А мужчина, наоборот, какая разница, нет проблем, я могу в кепке все время ходить, никаких вообще проблем нет. Меня слышно, а мне здесь телефон зазвонил и вырубилось все.
Да-да, вас прекрасно слышно, спасибо.
Мне просто телефон здесь, извините. Так, я возвращаюсь к вам. Вот. И наоборот, да, если мы посмотрим, мужчине нет необходимости посмотреть, ну, в целом, да, есть, конечно, исключения, важно сказать, что и мужская, и женская сущность, в принципе, они как бы, это не крайние вещи, да, то есть в каждом из нас есть и та сущность, и мужская, и женская. И у нас есть молитвы для того, чтобы максимально, там, как бы, в общем, мы, допустим, когда ребенок рождается, мы говорим, чтобы был Бен Захар, да, чтобы был мальчик мужского рода. Что значит мальчик мужского рода? Потому что в каждом человеке вот этот баланс, вот коктейль, скажем так, этих сущностей, он может по-разному быть дозирован. Вот. И поэтому, как бы, есть аспекты в разных характерах, в разных личностях будут разные. Но в целом, если мы посмотрим, для мужчины гораздо более важно смотреть, а для женщины гораздо более важно смотреться. Да, и, конечно, в хороших, хороших по-еврейски это тов, да, в правильных отношениях мужчина максимально всю свою энергию приносит домой, да, не расплескав ее в метро или на работе или еще где-то, и женщина максимально берет из одного источника всю энергию, тогда этот информационный поток, он максимально чистый, без примеси каких-то других источников света со стороны женщины и без потери своего света по сторонам со стороны мужчины, и написано об этом в законах семейных отношений, что если мужчина и женщина вот так себя ведут, то это даже сказывается на красоте и на здоровье их детей. Так написано в законах. Прямо это не просто какие-то каббалистические или там философские книги, а именно в законах в Алахот, да, поведения мужчин и женщин. И, кстати говоря, теперь, когда мы это говорим, когда мы понимаем вот эту разницу восприятия, разницу потребностей человеческих, мужчины и женщины, то легче понимать то, что говорит Рамбам, да, законы Рамбама. Он говорит, наверняка вы слышали, сейчас, секундочку, я уже благословлял, поэтому я сейчас не благословляю. Часто, когда мы читаем сегодня законы Рамбама, которые он советует, как правильно женщине вести себя с мужчиной и наоборот, для многих это становится странным. Да? Допустим, мужчине он говорит, он должен почитать ее больше, чем себя самого. А женщина говорит, он должен быть в твоих глазах как царь или как вельможа, да? Ну, как какой-нибудь чиновник и так далее. И спрашивает, почему именно так, да? То есть, что как бы мужчина пришел домой, она должна вставать, как будто бы пришел министр какой-то. И здесь как раз этот нюанс, что мужчина, он в игре, он находится в некой социальном контексте, и он хочет реализоваться в настоящее, в реальной жизни. Поэтому для него очень важно иметь ощущение со стороны его жены, что он не просто, я тебя просто люблю, какой ты есть, там, да, и так далее. А что я тебя, что женщина транслировала ему, что он на самом деле причастен к этому миру, причастен к этой игре, и он успешен в этой игре. И вместе с тем для женщины, для нее, то есть она должна подчеркнуть, что я знаю, какие есть другие источники света в мире, и я выбираю тебя как лучший источник света. Да? То есть мужчине очень важно как бы объективизироваться, скажем так, что есть реальная жизнь, и в этой реальной жизни я по-настоящему успешен. То есть мужчина, он где-то там в небесах находится, и ему важно прийти в этот материальный мир из абстрактного мира там, мыслей и так далее, прийти в реальный мир и реально реализоваться в этом мире. И поэтому женщина, для того, чтобы ему, ну, как бы для того, чтобы создать правильную благоприятную атмосферу, она транслирует ему как раз вот этот месседж, это послание, что да, ты из всех источников, которые есть в реальном объективном мире, я загуглила, грубо говоря, все варианты, и ты самый лучший, ты царь, да, вообще. Царь — это человек, который выше всех. Вместе с тем, мужчина должен показывать женщине, что я выше, ценю тебя, люблю тебя выше самого себя. То есть нет никакой жизни, то есть моя жизнь, она аннулируется возле тебя. То есть нет никакой объективизации, нет никаких других женщин, нет никакого другого мира. Есть только ты. То есть весь мой свет максимально растворяется в твоем сосуде, и нет ничего другого. Да, это очень тонкие вещи, вроде бы одно и то же, но это те нюансы, о которых мы сегодня, ну, мы сейчас более еще подробно поговорим, они играют на понимание друг друга, да, то есть они как бы, вот эти вот маленькие различия, они очень сильно влияют даже на бытовые диалоги мужчины и женщин. Если есть какие-то вопросы будут у вас, вы говорите, хорошо? Еще очень важный момент, да, то, что мы сказали, мужчина находится в небесных сферах, да, и для него изначально, так есть такой принцип, в Кабале говорят, в хасидизме, во многих сферах, что каждая сущность стремится к своей противоположности. И, соответственно, мужчина, он стремится к материальности. Он находится в духовных мирах, в абстракциях, в философиях и так далее, в бесконечных потенциалах, в идеях и так далее. И он стремится к материальности. Для него, его как бы, если мы почитаем, допустим, законы, Йом-Тов, да, законы праздника, для мужчины написана его радость в мясе и вине. Почему мясо и вине? Потому что мясо и вино – это ощущение, это кинестетический канал, да, это тактильное ощущение, материальное ощущение. Когда человек кушает и пьет вино, он ощущает, что он в жизни. Да? Есть вообще в целом у души, говорят, наслаждение человеческой души, у нее есть два вектора. Это почтение, уважение и ощущение хают, жизненности. То есть есть два ощущения. Душа, она хочет быть причастна. Ее наслаждение только от причастности. Есть два вида причастности. То, что я избран на какую-то сущность, на какую-то должность, либо я соучастник какого-то процесса. Вот соучастник какого-то процесса – это мужская сущность. А я избран быть единственной и во всем мире – это женская сущность, венец творения. Да, то есть мужчина, он находится в духовных мирах, но он стремится максимально к материальности. Женщина наоборот. Она является карка, кшира улам, так говорят в законах, тоже в Аллахе часто упоминают, иша, карка улам. Да, женщина, она земля этого мира, почва этого мира. И она из-за того, что она материальна и по своей природе, она стремится к духовности. То есть это очень, зачастую люди этого не понимают, что женщина, она стремится к духовности, для нее духовность является первым приоритетом. И поэтому радость женщин, допустим, она в украшениях и в красивых одеждах, красота, это более ментальная сущность. Да, это не просто наслаждение, это ментальная сущность, красота. И это момент выбора. Она хочет, чтобы она была красивая, целостно, цельно. Да, это все качество духовности. И женщина в мужчине ценит в первую очередь духовность. Да, это, наверное, странно, я сейчас не знаю, сколько у нас здесь на уроке мужчин, сколько женщин. Но когда рассказывают о мужчинах, мужчины это вообще не понимают. Да, потому что мужчина изначально, какая бы хорошая, умная, веселая женщина ни была, если она в физическом плане, в эстетическом, физическом плане некрасива, он не видит себя с ней как со второй половиной. Да, то есть для мужчины при всем, при всех социальных уровнях, там, интеллектуальном, социальном, там, барат медот, хорошие качества у нее и так далее, но там для него очень важно, для мужчины это первичный критерий, это материальный критерий. Да? Это начиная от ее физического, эстетического проявления в этом мире, тело ее, заканчивая и как бы продолжая там, как она ухаживает, готовит и так далее, и так далее. И дальше идут все более высокие качества, там, эмоциональные, интеллектуальные. Для женщины, наоборот, зачастую возникает, я не знаю, если может кто-то с вами не согласится, но то, что вот говорят мудрецы, что для женщины первичная духовность мужчины. То есть, конечно, материальность тоже должна быть. То есть, он должен быть как-то отвечать ее некому пониманию красоты. Но зачастую бывает, что женщина видит в первый раз на свидании, наши духи видят какого-то парня, и он ей вообще визуально не нравится, но он начинает с ним общаться, его чувство юмора, его интеллектуальная составляющая, его какая-то духовная составляющая, она за эти качества может его полюбить. И это, вот, это не совсем понятно для мужчины, да, потому что он через свою призму воспринимает это все, он не может понять, как это происходит. То есть женщина может... видеть себя с мужчиной, даже если он визуально, эстетически, на первый взгляд, он ей не понравится. И это очень важно тоже в повседневных отношениях. Почему? Потому что, ну, может быть, здесь еще нужно сказать, есть такое понятие, наша душа, она в этом мире проходит через три одеяния. Да, что мы сказали, что есть некие экраны. Да, то есть есть душа, она бесконечная, часть Творца. Как мы знаем, что есть душа в этом мире? Вот душа, она пребывает здесь в неких оболочках, да, называют левушим, одеяния. Есть три основных одеяния, ну, на самом деле есть еще два, которые как бы они уже более в духовных мирах, но в нашем мире у нас есть мысль, да, то есть мы через мысль понимаем, что у нас есть какая-то динамика, через наши эмоции, чувства, да, так называемые. И нешама, то есть нефеш, это наши действия. То есть нефеш, руах, нешама. Нефеш это кровь, это печень, да, это мир действия. Руах это сердце, это эмоционально-социальный уровень. То есть если в нефеш мы, физическое тело, мы контактируем с предметами, мы просто находимся чисто в физическом уровне, то на уровне руах, эмоций, на уровне сердца, это, ну, так схематично, да, там, метафорически это говорят, печень, сердце и разум. Моах, лев, кавет, да, мелех, да, вместе это аббревиатура царь. Эмоциональный уровень, его называют еще эмоционально-социальный уровень. То есть, почему эмоционально-социальный? Потому что, во-первых, здесь находятся все наши качества, нашего характера. Но еще мы за счет этих качеств коммуницируем с людьми. То есть, мы устанавливаем весь наш социальный мир, отношений, он происходит через наши качества характера. Да? Мы с помощью качества маркируем какие-то вещи. Отойди от меня, я не хочу с тобой общаться. Или наоборот, мне с тобой интересно, давай вместе и так далее. И все это уровень взаимодействия в социуме. То есть подобно тому, как мы на уровне нефиш, на уровне действия, на самом низком уровне души, мы просто ведемся как животные, грубо говоря. Это самый высокий уровень, которая может быть в действии. Да, у нас есть неодушевленное, растительное и животный мир. Это все как бы на уровне действия. Там зачастую не нужно никакого, там мы не разговариваем на этом уровне. И там не нужно проявлять никакие эмоции. Все эмоции, они уже несут какую-то ментальную суть, какую-то как бы маркировку такую, как бы смысловую. То есть диалога. Вот. И самый высокий уровень, это уровень мысли, нешама. И вот женщина, она находится изначально... ее база это снизу, и она хочет контактировать, складывать эти уровни выше, то есть она хочет эмоциональный уровень и интеллектуальный уровень. И поэтому для женщины отношения, они в первую очередь важны на понимании, да, скажи мне, что ты меня любишь, покажи мне, дай, подари мне цветы. Знаете, когда анекдот, который все рассказывают, я тебе сказал там 20 лет назад, что я тебя люблю, когда мы поженились. Если что-то изменится, я тебе сообщу. Да, это мужское понимание. Ему не нужно это постоянно подтверждать на эмоциональном, на интеллектуальном уровне, рассказывать о том, что, ну, как бы коммуницировать на этих уровнях. Его интересует уровень действия, да, то есть мужчине важна конкретная физическая близость, тактильный контакт и так далее. А для женщины, для нее первичные эти верхние уровни. И зачастую многое непонимание начинается именно там. То есть, допустим, привожу такой пример, да, мужчина приходит с работы, и он как бы зачастую бывает, допустим, в интимных отношениях, да, то есть мужчина понимает, что вот там они там могли там, я не знаю, заниматься какими-то делами, бытовыми вещами, и пришел вечер, они хотят уже создать интимную, какую-то интимную близость. Для женщины весь контакт возникает еще, можно сказать, ну, как бы нужно построить вначале интеллектуальный контакт, ну, на уровне понимания, на уровне эмоций, и потом только на уровне действий. То есть, как говорят мудрецы, что настоящие отношения начинаются с начала месяца. То есть, настоящая интимная близость, она начинается с начала месяца. То есть, не в момент, когда мужчина и женщина решили, что они уже сейчас, там, я не знаю, ну, сближаются. А весь эмоциональный контакт начинается вначале с мысли о том, что весь месяц, да, человек понимает, зачастую мужчине это непонятно, что он должен вкладываться в отношения с начала месяца, ежедневно, на уровне интеллектуального, на уровне смыслов строить отношения с женщиной. Да. Вторая часть, это, ну, второй этап, это непосредственно эмоциональный контакт. И потом уже на уровне действия. И, соответственно, представьте, что когда такие вещи непонятны, да, допустим, женщина не, зачастую, опять же, как бы это все я говорю в общих чертах, но бывают такие моменты, что женщине непонятно, почему нужно обязательно создавать какую-то интимную близость, почему нельзя просто как бы пообщаться, провести время, да, платонические отношения и так далее, как говорят. А у мужчин, особенно. Мы говорим про светское население, где никакого нет адрахи какой-то, никакого-то понимания, как это все происходит. Зачастую мужчина вообще может никакого желания иметь общаться вообще, да? То есть, как, и понимаете, какая это большая разница? То есть, женщина, с одной стороны, ее интересует духовность, а мужчина им только материальность. Какие-то, может быть, вопросы у вас есть? Я просто так довольно быстро все...
Да, есть вопрос. Спасибо, что вы дали эту возможность задать. Наш слушательница или слушательница спрашивает, как соединить несоединимое?
Очень хороший вопрос. Наверное, один из самых важных вопросов. Да? Почему Всевышний так сделал? Да? Почему Всевышний так сделал, взял две абсолютно разные сущности и вот мы сейчас должны все, что получается, какое-то издевательство, да? Вот. На самом деле цель этого всего, мы говорим мир, да? А мир, ну вообще величие Творца заключается в том, что он может взять две противоположные вещи и помирить их. Да? Говорят мудрецы, да, Талмидей Хахамим Арбим Шалом Беула. И в целом понятие мир, это никогда, это не множество одинаковых. Да, это не мир. А когда есть абсолютно разные сущности, и они могут вместе научиться коммуницировать, это есть мир. В целом нет ничего, если говорить глобально, да, как это все происходит. Тут немножко нужно, может быть, упомянуть замысел вообще творения. Да, мы об этом на прошлых уроках немножко говорили. Но в целом представьте, что бесконечность, да, ну, мы говорим про Творца, это, как бы вся эта история мужчины и женщины, это начало всего. И это продолжение всего, это конец всего. То есть сегодня мы находимся в истории там, ну, наша актуалия, да, заложники, экология, войны, все что угодно. Вот все проблемы сейчас мы берем, рисуем, там, пишем их на доске, все газеты, все. Никто не задумывается о том, что это просто мужчина и женщина. Вот вопрос, все эти проблемы, они решаются в одной семье. Если в одной семье эти проблемы решаются, да, то эти проблемы решаются в одной семье. Потому что есть вначале весь мир начался с одного Адама и с одной Хавы. И цель всего изначально была, в конце концов, поверить себе или поверить Творцу. можно как бы это такая тема немножко широкая, но в целом, но все отношения, которые у нас есть с людьми, это все, в конце концов, отношения с бесконечностью, отношения с Творцом. Да, доверие Творцу, доверие себе. Допустим, обычный банальный пример. Человек смотрит на это дерево, да, женщина, вот Хава смотрит на это дерево, и дерево, ну, в саду, и дерево говорит ей, ему транслирует Хаве, это оно хорошо, да, написано, что про дерево, что оно было хорошо для вожделенно для глаз. То есть Хава смотрит на дерево и говорит, ну, это же классно, надо брать, надо есть. Вот я смотрю на дерево, мое естество говорит мне однозначно, надо брать этот плод. А Всевышний где-то там не сказал не брать. И мы стоим в этой дилемме. В этой дилемме находимся ежедневно в нашей семье. И у нас есть Творец, который как бы у нас некий уровень объективизации, как бы объективного такого понимания реальности. Если мы подключаемся сюда, к нему, то у нас есть возможность соединить эти две совершенно несоединимые вещи. А как мы подключаемся к нему? Только за счет Торы. Только за счет того слова, которое он нам сказал, за счет того текста. В конце концов, все это, все, что с нами происходит, это текст. Человек с утра просыпается, он интерпретирует события, он реагирует на эти события, и все эти события создают нам вот эти вот дисбалансы коммуникации. В данном случае конкретно с мужчиной и женщиной. Кто-то думает, что нет, на самом деле проблема это в бизнесе, а другой думает, это проблема это потому что арабы, а третий там еще что-то думает, там, не знаю, экология или здоровье. В конце концов, это проблема понимания и доверия. То есть вот у нас есть Тора, надо ее понимать и надо ей доверять. Да? То есть вначале знать, а потом верить. Или верить, потом знать. Да? Ну, и тут то же самое происходит между мужчиной и женщиной. Любая, в конце концов, история, находится два человека, каждый из них по отношению к другому человеку, это текст, потому что мы сказали, там, человек, мы саму сущность человека мы не можем понять, как мы не можем понять Юд Кей, Вав Кей, имя Творца. Мы не можем его понять. Мы можем понять о нем через его проявление в этом мире. То же самое перед нами сидит человек, которого мы знаем. Но пусть даже мы знаем его 5000 лет, как Адам знает Хаву уже 5000 лет, да? Но он не знает ее. Он знает только ее мысль, может быть, да? Речь и действие. Зачастую только речь и действие. И он создает весь портрет, психологический, социальный портрет этого человека напротив, этого, его партнера, которого лучше всех знает, вроде бы. Только по ее речи и действию. Это текст. И теперь он этот текст может правильно понять или неправильно понять, а потом поверить или не поверить. Да, на основании каких-то несостыковок. Мужчина приходит к женщине и говорит, ты знаешь, я тебя люблю, не верю, ты мне вчера посуду не помыл, забыл, там еще что-то не сделал, сказал мне что-то неприятное. Теперь я не верю. Почему? То есть такой текст, есть такое действие, а есть слова. И все это то же самое. Нам мы по отношению к Творцу это все испытываем. Всевышний, ты говоришь, ты меня любишь, в книге написано. А что это за война здесь идет какая-то? Заложники. А деньги где? А здоровье где? А что за вообще происходит в мире? Как можно верить тебе, да? Это то, что мы переживаем. В конце концов, все виды наших событий, это все отношения с Творцом. И через отношения с Творцом мы можем наладить отношения с другими людьми, да? Но за счет чего? За счет понимание и доверие. И это не важно, еще очень важно понимать, что это мы зачастую думаем, что, наверное, какая-то есть ошибка, да? То есть есть такое понятие в законах Тора, есть такое на иврите, в Аллахе есть такое, есть диават, есть лихатхила. То есть изначально вот так вот нужно делать. Допустим, человек, когда проснулся с утра, изначально важно проснуться и помолиться до такого-то часа. Это законы, которые говорят, так нужно делать изначально. А иногда есть много законов, которые нам говорят, что сделать, если уже что-то пошло неправильно. Допустим, если человек проспал то время, когда нужно помолиться. И тогда ему говорят, постфактум, помолись тогда вот так, вот так. Называется диават, когда уже что-то случилось. И одна из проблем, которые нам мешают, мы думаем, что все здесь бы диават. То есть, что все здесь уже все пошло наперекосяк, Ну и теперь вот нужно все это разруливать. Да? Вот у меня такой муж, у меня такая жена, потому что я там неправильно посмотрел, тут ошибся, а там никто не учел, не заметил, там, когда это. А сейчас уже вот такая ситуация сложная. И теперь нужно все это разрулить. И это, соответственно, отношение такое ко всем, к ценности отношений, да, и ко всему остальному, что происходит. И человек думает, ну окей, значит, это, наверное, там, я не знаю, мои грехи, я там отдуваю за свои грехи и так далее и тому подобное. Это поэтому очень важно понимать, что здесь все, ну, как бы, здесь все бедиават, да, то есть вначале здесь все бедиават, все здесь вначале постфактум, потому что Адам и Хава, они уже сделали то, что они сделали, и это изначально так нужно, да, то есть у нас есть вера в Творца, что Всевышний делает все очень точно, да, очень точно. Когда у нас есть вера в Творца, у нас есть отношения. Когда у нас нет веры в Творца, у нас нет отношений, у нас есть уже, это уже политика, да, то есть мы как бы там иногда замаливаем свои грехи, чтобы он нас не наказал, либо пытаемся убежать от него, у нас не получается, либо пытаемся игнорировать его. В общем, каждый человек выдумывает свои рецепты, как спрятаться от него. Но это все значит, называется, это уже уровень такой политики, да, отношение такого раба, который хочет убежать и так далее и тому подобное. Я не знаю, я, может быть, отклонился немножко от темы. Да?
Извините, пока вы отклонились от темы, можно еще вопрос?
Конечно, да.
Этот вопрос есть и у меня, и наша слушательница его задает. Как понимать более подробно, что мужчина должен или хочет быть в игре? Вообще, что подразумевается под игрой?
О, это сразу видно, что это вопрос от женщины. Потому что, если вы посмотрите на то, что, чем занимаются мужчины, они с утра до вечера хотят играть. Вообще, мужчина, по-моему, такое ощущение, ну, я вообще считаю, что в мире вообще-то матриархат, и всю эту серьезную жизнь придумали женщины, а мужчина такой бы, наверное, чтобы он играл. И, наверное, от того, что нет правильных игр, да, мужчины не придумывают правильные игры, экологичные игры, все наши проблемы, да, то есть войны, вот эта политика, бизнес такой агрессивный, беспощадный, это все от того, что не экологичные игры. Но в целом, что это значит? Есть такое понятие, на иврите называется хают. Да? Хают – это ощущение жизненности. Я пытаюсь его, часто пытаюсь думать какие-то другие альтернативные русские слова, но я ничего такого не нахожу, я пытаюсь это все описать просто большими предложениями. Что это значит? Допустим, представьте, человек, как бы, мы сказали о том, что мужчина – это шамаим, это свет, да, и ему нужно найти сосуд. То есть у него есть потенциал. Он сидел на скамейке запасных, он сидел, там, изучал физику, ядерную физику. Теперь он хочет проявить себя, он хочет сделать действие. Он хочет из своего абстрактного, некого там субъективного мира, он хочет присоединиться к реальности, ко всеобъемлющей реальности и сделать там свое действие. Выйти из скамейки запасных в игру. И эта необходимость, базовая необходимость реализовать свой потенциал. Она, конечно же, сексуального плана тоже, да. И может быть, ну там, я не знаю, всякие Фрейды там, и там значит, говорили бы таким образом, что все это только сексуального плана. Но мужчина хочет реализоваться во всех смыслах. Конечно, в первую очередь в семье, в продолжении потомства. И в доказательстве самому себе и всем остальным, что он реально нужен этому миру. Да? То есть, понимаете, для мужчин, допустим, если мужчина не находит себя в бизнесе, там, в экономической игре, скажем так, да, когда ему говорят, ты знаешь, а у нас нет для тебя зарплаты, твои все великие способности для тебя, для нас они неинтересны. То есть, какое у него ощущение? Что он не соучастник игры. Вот эта вот необходимость быть соучастником всеобъемлющей этой игры, которая называется жизнь, она дает ему ощущение процесса, ощущение alive, да, я живой, я живущий. И это, кстати, объясняет такую большую необходимость мальчиков, да, в тактильности, допустим. Вот посмотрите, как мальчики, насколько они там борются постоянно, что-то там это, девочки могут там сидеть. Они уже, кстати говоря, да, мальчики, они еще играют в кучу разных игр. Там они и космонавты, и пожарники, и сегодня они там пошли там ниндзи, а завтра еще все, что они увидели, они все обыгрывают. Девочки, они там с первого класса, сколько себя помнят, они уже мама. Мама, семья, они уже там в результате, как бы, да, они уже просто, они уже готовы, они только ждут, пока придет их свет и как бы и реализует их. мальчики, они обыгрывают все возможные сценарии, найти, понять вообще, в чем смысл этой жизни, в чем смысл этой игры. И поэтому для мальчика очень важно быть play, да, быть в игре. Это проявляется в том, ну, допустим, если мы говорим, как женщина может транслировать мужчине эту потребность. Во-первых, как бы нужность в нем, да, то есть ощущение ненужности, там, из себя, без тебя я справлюсь, там, иди, там, не мешай, или ты ничего не можешь, и так далее. Это то, что самое сложное. И это, кстати, сегодня большой кризис того, что как бы сегодня технология вытесняет много-много профессий. Я думаю, что это тоже один из очень сложных кризисов для мужчины. Да? Во-первых, с одной стороны, вместо для игры, то есть для хобби, для таких других каких-то моментов, оно, как бы человек не реализует себя в каких-то игровых плоскостях других, а в единственной игре, которая остается, это экономическая игра, его вытесняют, да, там, раньше, представьте, там, сколько было профессий всяких, да, которые сегодня там роботы или просто технологии вытесняют, и человек как бы не удел. Вот, но это очень важно, понимание того, что он здесь и сейчас, и это на всех уровнях, да, на уровне физическом это какая-то динамика, да, там, сделать что-то, получить результат. Поэтому как бы питание, допустим, еда, она является тоже этим источником. Да? Когда человек ест, он здесь и сейчас. Он как бы в игре. Поэтому очень важно, вкусовые вещи, они для мужчины являются, ну, кухня, да, гастрономические все вот эти вот развлечения, они занимают большое пространство, ну, большую часть в мужском, как бы, скажем так, стиле жизни. Все вещи связаны с адреналином, да, когда человек едет на скорости там и так далее, прыгает с парашюта, они тоже, война, допустим, да, вот сегодня очень популярное мужское занятие, война, и мы видим, как, казалось бы, мы уже так далеко все продвинулись там, и гуманные, и технологичные, и все, но война, и все сразу такие стали все варвары, такие, ну, как бы простые все, побежали на войну. Есть потребность такая, да, то есть человек, многие люди, которые переживают войны или вот эти долгие пребывания в горячих точках, они могут вернуться. Потому что у них нет ощущения жизни, все скучно, все пресно и так далее. Вот так мужчины описывают эту реальность, когда они возвращаются с войны. Да, что все как бы не имеет, все очень как бы все, в общем, все тускло. Да. И, конечно, на более высоких уровнях, на уровне, мы сказали, что есть три уровня, да, есть материальный уровень, физический уровень, на уровне социальном, это обращаться к нему за помощью и символизировать ему, да, то есть маркировать ему, что это была супер полезная вещь, да, то есть, как бы, там, знаете, когда бывает такое, что мужчина рвется, там, починить машину своему соседу бесплатно, а дома ничего делать, ничего не хочет. Почему? Потому что сосед говорит, слушай, ты красавчик, вообще нереальный, ты самый гениальный, там, и так далее, как ты это все сделал. И поэтому он там получает вот это вот ощущение на уровне эмоциональном, социальном, он получает ощущение, что он в игре, что он нужен этому миру, да, понимаете, мы все хотим, в конце концов, вернуться к Творцу. Да? Мужчина, он хочет быть соучастником творения за счет того, что он будет это. А женщина хочет быть венцом творения, что, в конце концов, все творение она возьмет на себе. Да? То есть, все это, в ней расцветет все творение. То есть, для мужчины очень важно, для нее очень важно быть избранной самым лучшим сосудом из всех сосудов, которые в ней есть. Единственным сосудом. Не самым лучшим, единственным сосудом. А для мужчины важно быть, что меня выбрали из всех, я теперь из 11 игроков на футболе, я тот 11-й, а все еще тысячи, миллионы сидят на трибунах и мне завидуют, или мной восхищаются и так далее. Это немножко разная концепция, ну, восприятие, но она корнями идет к тому, что один – это свет, и он хочет реализовать потенциал, а женщина хочет взять потенциал. И на уровне мысли, как бы то, что мы сказали, что говорит человеку «вау, вау, вау», Ты царь, да, почему не просто там, ты молодец, ты доктор, там, ты, это почему должен как царь? Царь, это мы сегодня, конечно, живем без царства, не понимаешь, что такое царь. Но во времена, когда был царь, в каждом доме висел портрет царя. Это была как бы авторитет во всех последней инстанции. То есть, если сегодня, для кого-то там какой-то блогер является каким-то там источником, инфлюенсером, да, человеком влияния. Для кого-то там, у каждого есть свой какой-то человек, от которого он там вдохновляется. Вот тот там, вот раввин, мы все вдохновляемся таким-то раввином. А там кто-то футболистами, а кто-то там рок-звездами, да. То есть у нас у каждого есть свои люди, личности, которые на каждого по-разному влияют и вдохновляют. то во времена, когда был царь в государстве, царь, он являлся тем самым вдохновителем. Когда каждый смотрел на царя и говорил: вау, он самый крутой. И вот это вот как бы ощущение, которое по-хорошему как бы транслирует, то, что необходимо, да, это некая энергия, которая двигает мужчин. Да, что он самый лучший для выполнения, супермен для выполнения вообще этой миссии жизни. Еще какой-то вопрос, да? У нас осталось буквально там пару минут, поэтому я, может быть, я, в принципе, отвечая на ваши вопросы, подытожил все эти основные моменты, да? Но тут что важно понять? Что если женщины должны понять, ну, что должны понять. Безрат Ашем, если вам это важно, просто сфокусировать внимание, что это не только духовность, да, это материальность еще. То есть для мужчин очень важно, чтобы все эти абстрактные вещи, они в конце концов проявлялись в материальной жизни. То есть в отношениях, которые материальны. Физические отношения. А для женщины, если вдруг есть мужчины, которые слушают нас, да, которые не заняты сейчас материальностью, для них очень важно, да, для женщин, очень важно не вспоминать об отношениях за 20 минут до того, как пошли спать. А что это начинается строить отношения в начале месяца. Да, и отношения происходят каждый день. Они строятся вначале на ментальном уровне, на уровне понимания, что мы вместе, что мы любим, что мы дружим, что мы строим что-то вместе. Эти ментальные отношения, они проявляются через эмоции, через чувства, через правильные эмоции, через удаление неправильных эмоций. Да, и в конце концов, эти две пирамидки должны встретиться в такой некий маген Давид, да, звезду Давида, когда на всех трех уровнях два этих вектора соединяются. Святая святых в спальне мужчины и женщины. Еще какие-то вопросы?
Да, спасибо большое, дети. Очень большой и глубокий вопрос. Я не знаю, сколько вы успеете или принесете на следующий урок этот вопрос. Мы видим, как в мире происходит стирание границ между полами. В анкетах уже появились графы «не можем определиться, кто я» и так далее. Пропаганда это идет на мировом уровне. Почему так происходит?
Смотрите, это все одна и та же история, которая идет очень давно. Это во времена Вавилона. Я, кстати, сегодня разговаривал с человеком про кофе, да, и он сказал, сейчас уже говорят кофе в России, ну, в русском языке говорят, что уже кофе это же уже не он, а есть уже мнение, это он или оно, или она. Я сказал, что даже до кофе, это гендерная революция дошла уже и до кофе. Вот, но в целом история начинается с Вавилона, да, когда вавилоняне... Разделение полов – это разделение мужчин, то есть стирание полов – это попытка стереть вообще отношения. Отношения могут быть только между противоположными полами. Это называется отношения. Да, отношения – слово «соотноситься». Поэтому, когда мы строим, ну, как бы это вершина отношений. И все это началось с Вавилона, когда... Вавилоняне, они знали после потопа, да, это я называю это вавилонский синдром, когда после потопа люди поняли, что Всевышний может как следует всыпать, да, за неправильное поведение. И они сказали: окей, Всевышний, ты сделал выбор, дал нам выбор. Мы все сейчас вместе объединимся против тебя и выберем быть без тебя. И тогда ты по твоему принципу, по твоему закону устранишься. Да? То есть люди хотят жить без Творца. И они пытаются сейчас, это то, что происходит, глобализация, это та же самая, тот же процесс Вавилона, когда мы хотим все объединиться в едином порыве, но против тебя. И все вместе выбрать жить без тебя. И обратите внимание, что говорят, что после того, как был потоп, появилась радуга, да, и радуга символизирует то, что больше не будет потопа. И интересно, что сегодня вся эта как раз, вся эта революция, она как раз под радужными флагами идет. И это как бы основная тема, это стирание всех границ, стирание идентичности. Как только не будет идентичности, да, невозможно строить отношения. Но это как бы отдельная тема, об этом очень много сейчас говорят. В принципе, все, что мы переживаем, это понятие «зеут», то, что называется на иврите. С кем я? На кого я бы хочу быть подобен? Кому я хочу быть похож? То есть у каждого человека у нас есть дискуссия идентичности, «зеут». Даже в Израиле у нас все, что происходит в политике, в культуре, это все дискуссия на тему, кто есть еврей. Да? что есть еврейское, кто есть еврей, а вот мы хилуним, мы такие, мы считаем, что это еврейское, а мы религиозные, мы считаем такое еврейское. Во всем мире, в принципе, дискуссия на уровне идентичности, они еще, а вот эта концепция, такая прогрессивная концепция, которая идет с корнями своими еще в Вавилон, которая стремится объединить все и вся за счет стирания всех границ, за счет стирания всех как бы отличий. Я уложился в 0-0, я не знаю, у нас еще время есть, еще есть какие-то вопросы. Много-много людей что-то пишут. Я,
спасибо большое. Здесь есть благодарности, подтверждают важность того, что благодарят и говорят, как важен был сегодняшний урок. А я со своей стороны хочу тоже вас поблагодарить и сказать, что как мало у нас мужчин-лекторов, которые могут говорить с мужчинами. Потому что на уроки с женщинами-лекторами мы не приглашаем мужчин. А вот сегодня такая есть уникальная возможность поговорить о семейной жизни с лектором мужчиной. Поэтому я призываю всех женщин, которые в записи уже дадут своим мужьям послушать этот урок. Еще раз большое-большое спасибо. На самом деле у нас есть еще минутки, потому что нету рабанит Цепоры. Пока не подошла рабанит Цепоры, я думаю, мы можем еще продолжить, если у кого-то
хорошо
есть вопросы.
Это, кстати, тоже
вот
такая
хочется немножко практического. Вот как бы, как нам это знание помогает? Потому что когда вот наступает такой момент пик, конфликтный или тяжелый, то все забывается, теория. Поэтому хочется практические советы, что делать.
Самый практический, единственный практический совет, вот сейчас я вам скажу на все случаи жизни. Да? Мы как думаем? Мы думаем как? Я сейчас понял знание? Все, я все понял. Теперь я дальше сам. Всевышний, спасибо, теперь я сам. А многие мудрецы говорят, Раби Нахман так всегда говорит во многих книгах, что человек должен делать из каждого знания молитву. Без Творца мы не можем ничего сделать. Все, что мы делаем молитвой. Вообще, в принципе, все остальное, это только для того, чтобы был скрытый нес. Там какие-то попытки предпринять, даже там бизнесом заниматься, это все только для того, чтобы был скрытое чудо. Вот человек что-то понял для себя, он как думает, я все понял, теперь я самый умный, теперь я все знаю, теперь я пойду сам все сделаю. А нужно сказать, нет, Всевышний, завтра я точно знаю, будет затмение, и завтра ничего будет опять непонятно. И когда, как вы говорите, когда будет событие, я опять все забуду. Поэтому сейчас надо молиться. Всевышний, вот я это все узнал. А как вот мне реально пронести это темноте? Потому что это все, знаете, это все в мире, оно циклично. У нас есть вспышка света, мы вроде все поняли. Через минуту будет затмение. Оно будет. Не надо его бояться, не надо думать, что его не будет. Надо вот сейчас сразу же в этот момент сказать, вау, я вот понял для себя одну вещь, и за нее помолиться. Придумать, сформулировать молитву, обозначить Всевышнему. Всевышний – это твое знание. Это я его не могу себе присвоить. Без тебя не смогу ничего сделать. Помоги мне, пожалуйста. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть со своей второй половиной в гармоничных отношениях. Объяснять Всевышнему, почему это так важно. И попытаться, то есть вся тадышмая, да только помощь небес. Молитва, молитва, да, только молитва работает. Все остальное не работает.